Всем привет! Это подкаст «Неанонимные алкоголики» проекта «Домашний очаг», и мы его ведущие. Шеф-редактор сайта Goodhouse.ru Стася Соколова.
Всем привет!
И я главный редактор Наталья Родикова. В этом подкасте мы хотим дать семьям зависимых информацию о том, с чем они имеют дело и как можно помочь близкому человеку победить зависимость или, по крайней мере, знать, как себя вести, если близкий человек страдает от алкоголизма.
В этом выпуске наш гость Сергей Ильницкий. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Позвольте, скажу пару слов о вас. Сергей — бывший зависимый, человек, много лет употреблявший алкоголь, а потом наркотики. Однажды он лег в клинику в силу определенных обстоятельств, мы об этом сейчас поговорим, и сумел начать новую жизнь. В клинике Сергей вел дневник, где подробно описал свое состояние, свои ощущения, то, что с ним происходило. И вот уже длительный период он не употребляет. Скажите, Сергей, сколько?
На данный момент 1.5 года.
Уже 1.5 года трезвости. Сейчас Сергей учится в магистратуре Высшей школы экономики по направлению психоанализа и уже смотрит на проблему зависимости как профессионал. Также Сергей опубликовал дневник выздоровления, в котором рассказывал о своих ощущениях и мыслях во время реабилитации в клинике. Сергей, вот обычно с героем нужно вначале о чем-то общем поговорить, чтобы настроиться. Я хочу сразу с главного начать. Почему вы решились опубликовать дневник? Это, в общем, такой сильный жест.
Я задумывался об этом. Но, честно говоря, сам так и не сформулировал для себя устраивающий какой-то исчерпывающий ответ. Ну, вероятно, здесь есть какие-то нарциссические амбиции в том числе. Но поскольку, как вы сформулировали, да, я действительно пришел к решению отстраивать свою жизнь заново, и мне показалось, что в данном случае честность — лучшая политика, поскольку в основе всех, абсолютно всех реабилитационных программ одним из основополагающих элементов является честность. Честность в первую очередь перед самим собой. Без этого процесс просто не может стартовать.
Вы можете рассказать нам свою историю? Как вы пришли в эту точку, в клинику?
Если говорить о решении лечь в клинику, тогда уместным будет, наверное, озвучить широко распространенную в кругах зависимых метафору, такую как дно. То есть у каждого свое дно есть. И процесс выздоровления начинается в тот момент, когда вы его достигаете. И продолжение этой метафоры — это дно, это та точка, от которой дно, вы можете от него оттолкнуться и, соответственно, начать путь наверх. В моем случае дно выглядело следующим образом. В какой-то момент я остался один, от меня ушла супруга, мой взрослый сын перестал со мной общаться. Я пытался справиться как-то с этой ситуацией самостоятельно, но об этом я потом более развернуто расскажу, о попытках самолечения и к чему они могут привести. Ну, в общем, все закончилось длительным запоем. Единственное, что меня спасло, это какая-то часть, видимо, не совсем растворившаяся в этаноле, помогла мне принять решение обратиться за помощью. То есть признать...
Сколько вам было лет?
На тот момент мне было 46 лет.
И сколько лет вы уже употребляли?
28, я считал.
Как это началось?
Ну, вообще существует мнение, и я с ним согласен, я об этом тоже позже более развернуто расскажу, что алкоголиками, как правило, не становятся, а алкоголиками, в общем-то, не становятся в одночасье. Алкоголики, как правило, являются таковыми еще до того, как начинают употребление. Благодатная почва для дальнейшего формирования зависимости складывается еще в глубоком детстве. Если говорить простым языком, почему люди пьют, потому что им больно жить.
Сколько вам было лет, когда вы сейчас уже ретроспективно, вы понимаете, что вот уже это была точка такая переломная, когда все вниз пошло?
Понял я это достаточно рано. Употреблять алкоголь я начал с первого курса института, то есть значительно позже своих ровесников, поскольку в школе я не употреблял, не курил и вообще занимался спортом, и был такой вот прямо вот положительный персонаж. Ну, а институт таким образом открыл для меня этот взрослый мир, и туда вошел алкоголь и в дальнейшем прочие психоактивные вещества. Я думаю, что мое одно из первых употреблений закончилось жесточайшим таким, даже не похмельем, а... Ну, в общем, я никогда себя не ограничивал. То есть где-то я всегда в бэкграунде понимал, что у меня проблема есть, но тут следует сказать, что алкоголики — это короли обмана и самообмана. Они выстраивают самые невероятные конструкции для обоснования употребления, для того, чтобы выпить здесь и сейчас, несмотря на объективные обстоятельства, которые, казалось бы, говорят о том, что стоит пересмотреть свою позицию. И я продолжал себя обманывать вот на протяжении всех этих лет. Я думаю, что многие зависимые могут подтвердить то, что я сейчас скажу. До последнего момента человек говорит себе: я не алкоголик, я в любой момент могу остановиться. Ну какой же я алкоголик? У меня семья, дом, квартира, машина. Я уважаемый член общества. Алкоголик, вот он возле метро стоит, там, деньги попрошайничает, плохо пахнет, ночует где-то в подвале. Я не алкоголик. Да, у меня иногда бывают проблемы, но я точно знаю, что я всегда могу остановиться. И даже когда ситуация приобретает критическую форму, звучит нечто подобное. Ну что ж, ладно, да, действительно, проблема есть, и, соответственно, с понедельника я начну ей заниматься. Ну или не с понедельника, а, скажем, вот отмечу я Новый год, и там вот все, дальше никогда. Там, а со вторника я пойду в спортзал и буду уделять этому внимание, и, соответственно, это вытеснит так или иначе мою зависимость. Да, отмечу Новый год или какое-нибудь другое торжество, отгуляю на свадьбе друга, выпускную ребенка, и все. Но это никогда не происходит. И здесь можно говорить о том, что эта картина отлично укладывается там, в невроз навязчивых повторений. Поскольку в основе любой аддикции лежит, как правило, одна или несколько ряд травматических ситуаций. Там, например, с точки зрения психоанализа, в основе зависимости лежит дефицит интернализации родительских фигур, из-за чего в первую очередь страдают защитные функции эго. И употребление психоактивных веществ – это защита, это форма адаптации. Говоря простым языком, родительские фигуры не репрезентированы в психике, в психическом аппарате, то есть не усвоены,
отсутствуют. То есть человек ведет себя и чувствует себя как ребенок внутренний, да?
Во многом да, да.
Инфантильное поведение.
Можно так сказать.
Хочу немножко расшифровать, раскрыть вашу жизнь, да, что вы на самом деле все это время вы были успешным человеком, да, у вас была интересная, хорошая работа, у вас создалась семья, да, то есть вы при этом вот какие-то фактические, биографические вещи в вашей жизни, они шли, в общем, все было хорошо и правильно, да?
Внешне, скорее всего, так и выглядело. Во всяком случае, я прилагал массу усилий для того, чтобы ситуация такой и казалась. Начиная примерно с 2000 года, по, собственно, момент попадания в клинику, каждая моя работа, каждая моя позиция на новой работе была ниже предыдущей, несмотря на...
Из-за алкоголя, да?
Да, да, из-за алкоголя в первую очередь, поскольку...
Вас увольняли, как это было?
Нет, меня ни разу не увольняли по этой причине. Мне как-то удавалось сохранять такую социализацию, но, как я уже сказал, ситуация двигалась вниз, к тому самому обозначенному дну. И в итоге, чтобы понять динамику отрицательную, скажу, что в 2001 году я работал арт-директором крупного сетевого международного рекламного агентства, а весной 2019 года я работал разнорабочим на стройке московской.
Если вас не увольняли, то как это, как сказывалось это? Почему все было все хуже и хуже?
Как правило, я уходил сам, объясняя себе это следующим образом, что, ну что ж, здесь мне неуютно, здесь мне плохо. И начну я в новом месте, с нуля, и все будет хорошо. И здесь мы опять возвращаемся к тому самому повторяющемуся проживанию ситуации, что, опять-таки, можно отнести к некой защитной форме психики, когда травматическая ситуация возникает, при невозможности ее переработать, усвоить, принять. На бессознательном уровне организм пытается перепроживать ее снова и снова, чтобы так или иначе все же справиться с ней. И мы видим бесконечное повторение. Как известно, одна из известных формулировок ада, ад — это бесконечное повторение. Я много раз пытался бросить, но такой вот смешной парадокс. Бросить пить несложно, абсолютно несложно, сложно не начать.
То есть я правильно понимаю, что при вот, как бы развитии жизни, да, например, на каждой новой работе возникал какой-то, накапливался стресс, да, и, или одна стресс-ситуация, или множество?
Разумеется, да. Потому что при такой жизни, в общем, любая сколь-нибудь отличающаяся от стабильности ситуация, она является не просто стрессовой, а критически стрессовой, а выход всегда один, и все повторяется.
На меня большое впечатление произвело, я прям остановилась на этом моменте в вашей книге, да, которая сейчас уже опубликована. Она вот лежит передо мной на столе, Сергей принес ее из печати только что. В клинике во время программы было задание назвать 10 плюсов употребления алкоголя. И я прям затормозилась на этом, потому что, ну, ты начинаешь реально размышлять и много о себе очень узнаешь, когда начинаешь эти плюсы перечислять. Сергей, вот у вас какие были, вы какие назвали тогда плюсы употребления алкоголя? Что вам он тогда давал хорошего?
Ну, нужно, наверное, дополнить, что это было одно из заданий, которые выполнялись пациентами реабилитационной клиники. И суть его состояла в следующем. Перечислить плюсы употребления психоактивных веществ в одной колонке, а в другой перечислить ожидаемые, пропланируемые действия, которыми мы собираемся после выписки заместить алкоголь, наркотики. Ну, что-то можно сказать. Алкоголь – очень сильный адаптоген. Он позволяет переживать стрессовую ситуацию. Алкоголь и прочие психоактивные вещества. Отсутствие коммуникативных навыков, которыми страдает большинство аддиктов, как правило, компенсируется употреблением алкоголя. Это называется «развязывается язык».
То есть я просто хочу вот на вашу историю перевести, да, что это значило в приложении к вашей личной истории. У вас были проблемы в общении? Вам тяжело было общаться с людьми?
Да, да. Сейчас, когда я смотрю на это уже некоторым образом с научной точки зрения, да, пытаясь изучать этот вопрос самостоятельно, я понимаю, да, то есть я нахожу объяснение тех нюансов поведенческих, которые, собственно, мешали мне жить, которые я компенсировал употреблением. Да, сложности в общении, сложности в коммуникации, дефицит самооценки. С чем тоже отлично справляется алкоголь. Стоит выпить, и известная формулировка там «расхожее море по колено» — это вот прям, да, прямо про дефицит самооценки.
Меня поразило число. Понятно, вот эти два, они первые приходят на ум. Но когда ты себе ставишь целью вот довести до 10, я говорю,
что... Я пытаюсь вспомнить, просто я не помню все, что я тогда перечислял в задании. Например, я благодарю себя за любые победы какие-либо. Я выпиваю. Я снимаю стресс от усталости, я снимаю стресс от каких-то переживаний в течение дня. У меня есть всегда выход, который со мной. То есть, что бы со мной ни происходило, у меня есть главная задача — дождаться вечера. И все. Я точно знаю, что вечером проблемы исчезнут. Да, я знаю, что я буду себя ругать, мне будет плохо на утро, и я не смогу, возможно, выйти на работу. У меня проблемы со здоровьем начнутся, усугубятся уже имеющиеся. Но это будет завтра. А сегодня, сегодня все будет хорошо.
Что стало толчком, что вы попытались себе помочь?
Ну, я неоднократно пробовал пользоваться услугами фирм, которые кодируют. Мне не очень нравится это слово, но так или иначе это расхожее определение, оно всем знакомо. Могу сказать, что на самом деле это полная профанация, просто с точки зрения механики развития заболевания и его течения. Поскольку единственное, чего можно добиться кодировкой, даже если введен препарат, который вступает в реакцию с алкоголем и вызывает тяжелые последствия физиологические, единственное, что здесь работает, призвано, вернее, работать, это страх. И нужно понимать, да, что в ситуации, когда человек, в принципе, не уверен в себе, он находится под постоянным гнетом окружающей действительности, с которой он не способен справиться, усугубить это все дополнительно патологическим страхом непроходящим, вряд ли это выход. Я думаю, что многие родственники, друзья зависимых со мной согласятся с примером, который я сейчас приведу. Люди, которые таким образом пытаются бросить пить, они превращаются в просто невыносимых в общении людей. Они становятся раздражительными, агрессивными, с непредсказуемым поведением. И про таких часто говорят: лучше бы ты пил. То есть это не убирает причину. Это даже, наверное, не симптоматическое лечение. Это... В общем, это не выход точно. И если меня услышат люди, страдающие алкогольной зависимостью и полагающие найти в кодировке выход, то просто не тратьте деньги. Это не сработает. Вы неизбежно вернетесь к тому, с чего начали, в более тяжелой форме. Мне известны некоторые люди, которые на страхе живут годами. То есть только на страхе.
Они возобновляют вот этот вот процесс? Или это вот однократное кодирование, много лет их держит в страхе?
Ну вот один пример точно. Это родственник зависим пациента, который проходил реабилитацию вместе со мной, собственно, его тесть. Он превратился практически в растение. То есть человек абсолютно безвольный, безинициативный, не способный получать удовольствие от жизни. Но он не пьет 20 лет. Просто на страхе. То есть ему супруга подсыпала какой-то препарат, по-моему, если я не ошибаюсь. В результате ему стало настолько плохо, что он испугался и вот решил не пить таким образом. Но опять-таки, как я уже сказал, я думаю, что большинство толковых наркологов со мной согласятся. Это не выход.
Ну, это не жизнь, да, в такой форме. Скажите, вот вы сказали, что толчком к тому, чтобы вы обратились в клинику, стала ваша жена, то, что она ушла. Как вы думаете, это был первый раз, когда она ушла? Или она пыталась уйти до этого? Как она пыталась повлиять на вас?
Ну, ситуации складывались по-разному. Если обобщить это все и попытаться в какой-то одной формулировке выдать. Ну, а как она могла бы на меня воздействовать? Разговорами? Шантажом? Такие вещи не действуют с аддиктами. Как говорят, например, в той же реабилитации, что для того, чтобы что-то происходило, ты должен захотеть, чтобы это начало происходить. Поэтому, если хочешь пить, пей. И здесь опять уместно вернуться к метафоре дна. То есть ты сам должен почувствовать, что дальше пути нет. Можно сказать, что у алкоголика есть три дороги. Это тюрьма, психушка и кладбище. Все. Других просто нет. Но есть четвертый путь, это путь выздоровления. И отталкиваясь от своего дна, ты оказываешься на этом пути. Но один нюанс, дно может оказаться ниже твоих физиологических возможностей. Можно просто умереть на пути к нему, так его не достигнув. Поэтому, конечно, имеет смысл обращаться за помощью.
Как вы нашли эту клинику, в которую вы попали? Как вы выбрали ее?
Просто забил в Яндекс реабилитационная клиника и нажал на первую попавшуюся ссылку. И поехал туда.
И поехали туда сразу, да?
Да, да, тот же день. Что еще можно сказать о клинике, о ее пациентах? То есть тех, кто вместе со мной проходил реабилитацию, кроме меня, был еще один человек, кто приехал туда самостоятельно. Остальные все попадали в тяжелых состояниях с помощью родственников, когда вызывалась бригада врачей. Как правило, проводился детокс. Пациента увозили, часто с полицией. Увозили то, что можно назвать, наверное, перевалочный пункт, где человек обкалывается, по сути, до невменяемого состояния. В этом состоянии уводится в клинику. Приходит в себя уже там, на второй, на третий день. Первые пару дней большинство пациентов выглядели просто как овощи.
Что там вообще происходит? Какая там была система реабилитации? Можете рассказать об этом?
Я себе тоже как-то представлял, как это должно было бы происходить, как это могло бы происходить, но все оказалось иначе. День расписан по минутам, у вас свободного времени нет, и делается все для того, чтобы у вас его и не оставалось. Вы постоянно присутствуете на тренингах, на занятиях, либо заняты работой над заданиями. Так что день пролетает очень быстро, к вечеру вы настолько утомлены, что, в общем-то, у вас мало на что остаются силы, и вы засыпаете. Во всяком случае, так было со мной.
Параллельно какие-то медикаментозные вещи? Есть ли какие-то уколы, капельницы?
Нет, как правило, нет. Ну, на первый период после проведения детокса, вот я, например, принимал феназепам для того, чтобы восстановить на первом этапе сон, но уже на третий день отказался от него, потому что сон вернулся. Впервые нормально спать за всю свою жизнь я начал именно там, в клинике. И до сих пор, вплоть по сегодняшнюю ночь прошедшую, у меня нет проблем со сном. А они у меня были всегда, сколько я себя помню, с детства. То есть мне требовалось там от полутора до двух часов, чтобы заснуть.
А вот в период употребления у вас какой был самый длительный период, когда вы не пили? То есть вы пили каждый день эти 28 лет?
Три недели я не пил сознательно, просто попытавшись от этого отказаться, отвлекаясь то на то, то на другое. Потом выпил просто, так сказать, на радостях. Просто мне было хорошо, и я подумал, почему бы не сделать еще лучше. И вернулся. Кодируясь, я не пил 2 месяца. Но это были, наверное, одни из самых тяжелых месяцев на протяжении всего употребления. И потом я все равно возвращался, естественно, употреблял, и все входило в привычное русло. То есть возвращался универсальный ключ от всех дверей и решения всех проблем. Потому что без этого я не мог жить.
Насколько тяжело было в клинике первые там 5 дней, первую неделю?
На самом деле не очень, потому что я приехал туда с очень сильной мотивацией что-то изменить. Вы знаете, в процессе коллективных занятий в реабилитации один из консультантов, психологов, которые с нами работали, он как-то вдруг обратил на меня внимание и спросил, зачем ты здесь? И я, не успев даже задуматься и сформулировать ответ, выдал, я жить хочу. Так что, наверное, вот это было самой сильной мотивацией.
Я правильно понимаю, что в клинике это программа 12 шагов?
В той, которой находился я, да. Несколько вариативной, но, тем не менее, в основе лежит, да, программа 12-шаговая анонимных алкоголиков.
Расскажите о ней, пожалуйста, что это такое, в чем суть?
Эта программа возникла в конце 30-х годов 20-го столетия. Автором ее считается Билл Уилсон. Об истории создания этой программы есть хороший фильм, правда, сейчас название не могу вспомнить, с Джеймсом Вудсом в главной роли. Речь идет о том, чтобы перестать играть роль всемогущего для себя и самодостаточного, поскольку, как показывает практика, аддиктивной проблематики это ни к чему не приводит. Первым шагом является признание своего бессилия перед проблемой, то есть то, что дает возможность обратиться за помощью. Пока вы не признаете, что не в силах справиться с ней, в принципе, вообще ничего невозможно сделать. Вы так или иначе будете находить для себя массу оправданий для того, чтобы оставаться в употреблении. Будете выстраивать самые невероятные конструкции, которые позволят вам все это обосновать. Будете убеждать себя и окружающих, что вы справитесь, что это в последний раз и так далее. Поэтому нужно, конечно, суметь, если не достичь своего дна, то как минимум его осмыслить и хорошо себе представить. Тогда появляется надежда. Поскольку в противном случае надежды просто никакой нет. Аддиктивная проблема никогда не решается самостоятельно, никогда не уходит сама. А человек в одиночку в большинстве случаев просто не способен с ней справиться. Просто в силу дефицитарности, ущербности собственного психического аппарата. Он просто не сможет это сделать.
Вот в предыдущем выпуске нарколог-психиатр Олег Зыков говорил о том, что он не считает нужным проходить эту программу вдали от дома, в изоляции, а говорит, что самое эффективное — это вот группы по месту жительства. Ваш пример показывает, что клиника на самом деле может действительно помочь. Можете высказать свое мнение? Мы с вами об этом уже говорили. Почему вы считаете, что все-таки клиника нужна и может помогать?
Вы знаете, Стась, я прослушал интервью Олега Зыкова. Я согласен практически с каждым его словом, с тем, как он обозначает проблему с точки зрения медицины и с точки зрения социальной. Я, разумеется, не мог не обратить внимания на его отношения и характеристики клиник. И опять-таки я не могу с ним не согласиться, потому что в большинстве случаев на текущий момент подавляющее большинство клиник — это просто аппарат по выкачиванию денег, еще один из множества. Почему я не согласен с тем, что, скажем, я бы не стал голосовать за упразднение клиник? Да, конечно, группа по месту жительства — это мощная поддержка, это все прекрасно, но по собственному опыту и опыту пациентов, которые приходят ко мне на консультирование, я могу сказать, что в ситуации обострения, то есть ситуации бывают совершенно разные, ситуации усугубляются отношением с окружением, ситуации могут усугубляться, ну, для чем угодно. Я приведу пример из собственной практики. Ко мне обратилась за консультацией молодая женщина, примерно 30 лет, мать двоих детей, состоит в гражданском браке. Проблема в том, что у нее диагностирован алкоголизм. Ее муж является соупотребителем, а они находятся в отношениях жертва-агрессор. Жертва, соответственно, женщина. Муж обесценивает все ее попытки как-то справиться с ситуацией, обесценивает работу с психологом, обращение в группы анонимных алкоголиков, и, разумеется, ситуация возвращается на круги своя раз за разом. Единственное, на что удалось его уговорить, это на консультирование у нарколога, и он как бы не против был, но сразу после проведения детоксикации девушка вернулась к употреблению. И лишь благодаря тому, что подключились ее родители и под свою ответственность организовали помещение в реабилитационную клинику, ей удалось начать собственную реабилитацию. Что делает в данном случае клиника? Она ограничивает контакты, разумеется. Она погружает вас в среду таких же, как и вы. И она — это, наверное, единственный барьер на пути каждого, кто прошел детоксикацию. Потому что первая мысль после капельницы, после того, как пришел в себя, это так. Я все понял. Больше никогда. Я пошел. Все. И это ровно до вечера. Ну, или там, на пару дней хватает. В клинике происходит ровно то же самое. То есть люди, которых привозят бригаду врачей в неменяемом состоянии, они за пару дней отходят, посещают пару собраний, что-то там поговорят, как-то что-то о себе расскажут или не расскажут. И буквально вот первая фраза. «Я все понял. Я все понял. С меня хватит. Выпускайте меня». И если человек сам подписывал договор, он, разумеется, вправе его расторгнуть, он идет домой, и первое, что он делает, он переходит через дорогу, заходит в красное и белое. Поэтому те, кого поместили родственники, они получают, ну вот пусть в такой околонасильственной форме, некую страховку на самый острый первый период, когда особенно силен синдром отмены. Статистика, на самом деле, несмотря на то, что и клиники работают, психологи работают, наркологи, статистика неутешительная. Например, в моем случае из 25 человек, которые на тот момент проходили со мной единовременно реабилитацию, мы поддерживаем отношения, там, интересуемся ситуацией друг друга. На сегодняшний день мне точно известно о троих, включая меня, кто не срывался. Все остальные так или иначе либо срывались, либо находятся в постоянном употреблении, либо в долгосрочных запоях, либо в ситуативных запоях и так далее.
То есть вот то, как вы и предсказывали, да, в своем дневнике, что трое из нас по статистике, наверное, выживут, да, и я хочу оказаться среди них, я здесь, чтобы оказаться среди них. Вот это все и оправдалось. Да?
Вы знаете, так оно и получается.
Вы пишете в своем дневнике, что в процессе реабилитации чувствовали или должны были себя почувствовать как сырая глина, и что вы заново лепите себя как человека. Вот два вопроса. Откуда этот образ возник, такой библейский? Его в программе употребляют наставники, либо он у вас у самого возник? И вторую, какую часть личности может себе позволить сохранить выздоравливающий? От чего в себе, вот от того, что помогает зависимости, вам пришлось отказаться? Но вот были ли какие-то части личности, от которых пришлось отказаться, но их было жалко, например? И на что, наоборот, вы в себе опирались, когда лечились?
Но отвечая на первый вопрос, я не думал о этом образе как о библейском. говоря о сырой глине, это первое, что пришло в голову. Я не особо задумывался над формулировками, когда вел дневник. Просто как-то вот писалось. Единственное, что у меня было правило уделять этому какое-то время, поскольку времени катастрофически не хватало ни на что. Я вставал специально где-то на час раньше подъема, уходил в столовую и там записывал события предыдущего дня, поскольку в течение дня описывать их было невозможно. Какая часть личности сохранилась? Но я смею надеяться, что все-таки личность моя осталась цельной. А от чего пришлось избавиться, вернее, что было первоочередной задачей? Ну, наверное, от эгоцентризма. Причем не в социальном плане применительно к окружению, а в первую очередь имея в виду себя, поскольку моей задачей было, как я уже говорил, просто выжить. Отказаться от всемогущества, отказаться от убеждения, что я контролирую эту ситуацию, поскольку по силу объективных обстоятельств я ее не контролирую. Наверное, поэтому мне было... Я не могу сказать, что прям вот комфортно, но, скажем, я понимал, что я нахожусь на своем месте, находясь в клинике. Мне не было дискомфортно, я не ощущал себя в заточении, хотя я, как и все, первую неделю был лишен права прогулок, находился 24 часа в помещении, достаточно ограниченном, никаких особых развлечений не было. Я не чувствовал себя тяжело. Наоборот, мне с каждым днем становилось все лучше. Ну, наверное, потому что я как-то сумел себя сильно мотивировать, хотя что может быть сильнее желания жить?
На вас сильное впечатление произвели рассказы двух гостей, как вы их называете. Женщина, которая опаивала своего 4-месячного сына наркотиками, чтобы самой иметь возможность уезжать за дозой. И рассказ мужчины, у которого погибла жена от зависимости.
Да.
Я правильно понимаю, что у людей, ну, вы называете это опуститься на дно, что у каждого из зависимых есть в анамнезе, скажем так, какая-то вот страшная история, которая вот это дно символизирует. Вот у вас...
Думаю, что не одна.
У вас была такая история, после о которой не хочется забывать или наоборот хочется забыть?
Разумеется. В частности, эти вещи прорабатываются на определенном этапе 12-шаговой программы. Но в силу анонимности я не буду посвящать никого в детали. В какой-то момент происходит что-то подобное исповеди со своим наставником. И это колоссальным образом облегчает самоощущение. Можно сказать, что облегчает душу.
Я сейчас объясню, почему вот я этот вопрос мне было важно задать. Потому что вы выглядите и звучите как очень умный, успешный, благополучный абсолютно человек, там, прошаренный, да, в этой теме. Вы звучите как человек, который много лет этим занимался профессионально, там, ну, как опытный какой-то консультант, никак не алкоголик, да. Увязать это с какими-то алкогольными страшными происшествиями очень трудно. И самому себе иногда бывает трудно вот встроить, да, вот это в свою жизнь, сказать, вот со мной вот это было, я там ночевал в туалете на вокзале, там, в беспамятстве делал такие-то вещи и так далее. И там под угрозой была моя жизнь или жизнь моих близких. Но ведь это важно это проговорить?
У меня нет ни одной травмы, полученной не в состоянии алкогольного опьянения. У меня переломаны пальцы, у меня дважды сломан нос, у меня сломаны ребра, у меня сотрясение мозга, выбитые и треснутые зубы. Я постоянно искал приключений, самоутверждаясь таким образом и решая проблему своей собственной неуверенности в себе. Я постоянно попадал сначала в милицию, потом уже в полицию. Вел себя как крайне конфликтный человек, на самом деле социально опасный. Так что, отвечая на вопрос, есть ли такая история, этих историй масса у любого алкоголика. И те эпизоды из моего дневника, которые вы упомянули, это выдержки, ну, зафиксированные из так называемых спикерских выступлений. Спикерское выступление — это рассказ зависимого, поскольку бывших зависимых не бывает. Зависимый человек, он зависим. Во всяком случае, с точки зрения 12-шаговой программы. К нам приезжали гости, которые рассказывали свои истории. Это мощнейший, на мой взгляд, мотивационный фактор, который помогает оставаться в программе реабилитации. Неважно, как она выглядит, будет ли это 12-шаговая программа или консультирование с психологом, не суть. Но это живые примеры из жизни человека, который сидит перед вами и который рассказывает, как он давал сильное снотворное своему младенцу, просто чтобы съездить за дозой. И это было всего 1,5 года назад. Рядом сидит человек, который выглядит абсолютно благополучно, как вы заметили, по которому, в общем-то, и не скажешь, что у него какие-то проблемы когда-то были. Но в его истории, в момент прохождения им реабилитации в клинике, его супруга, которая отказалась отправиться на реабилитацию, это вот еще раз к вопросу о клиниках, в какой-то момент была найдена в туалете дешевого кабака летальный исход, отек мозга во время инъекции. Вот так.
На чем я каждый раз, отмечала такие зарубочки у меня были. То есть вот лечение в клинике строилось на, может быть, где-то мягком, где-то добровольном, но насилии, принуждении, открытии границ, которые в обычной жизни ты не открываешь. Я правильно понимаю, что вы, например, должны были зачитывать выдержки, ну вот свои дневниковые записи должны были публично зачитывать?
Не совсем. Тот дневник, о котором мы говорим, вот, который лежит сейчас перед нами на столе, это моя личная инициатива, она не имела отношения к реабилитационной программе. То, о чем я упоминаю в нем, о записях, мы все вели так называемые дневники своих эмоций. Коротким комментарием и разбором, в какой момент я это почувствовал, что я по этому поводу предпринял. И на вечерних собраниях коллективных выборочно эти дневники зачитывались. Что же касается какой-то формы давления, насилия, разумеется, никакого не было. Возможно, мне просто повезло с клиникой, хотя я знаю, что такие случаи есть, и они не редкость. Собственно, поэтому Олег Зыков так негативно относится вообще к институту клиник реабилитационных. Я бы это прокомментировал так. Вообще развитие психики — это довольно болезненная вещь, конфликтная всегда по определению, поскольку один из базовых принципов психики — это константность. Психика не очень любит меняться. Процесс реабилитации — это как раз про это. Это как раз про переработку и взращивание того дефицитарного внутреннего «я», который предположительно обретет в процессе реабилитации способность достойно встречать те вызовы, перед которыми оказывается ежедневно.
То есть, Сергей, это такой психологический интенсив, то есть как будто это такой лагерь, где прокачивают, активно пытаются прокачать вот в тебе такие эти психологические неработающие механизмы, чтобы ты вышел уже чуть-чуть более готовым человеком противостоять вот стрессам, и противостоять тяге.
Да, это интенсив. Механика его иная, не то, о чем я только что говорил. Но суть именно в этом. То есть речь идет, там, в частности, о проработке границ, которые придется выстроить после завершения реабилитационного периода, чтобы уметь противостоять тяге, уметь противостоять срывам возможным. Но в целом, да, это постоянная работа с психологами, дипломированными, с клиническим психологом и с консультантами, работающими в центре, как правило, бывшими зависимыми.
Вы сказали слово такое «наставник». Вот что это за человек и как с ним строятся отношения в клинике?
Говоря о наставнике, я имел в виду несколько иное. Наставник или в обиходе духовный спонсор — это человек, ведущий вас по шагам. Тот, кто уже либо прошел, завершил свой круг шагов, либо находится на финишной прямой. И он помогает вам проходить шаги. Мне повезло, я считаю, с наставником, с которым мы шли по шагам. Особенно в первый, вот в самый важный постреабилитационный период, общение с ним уберегло меня от серьезных срывов. Таких ситуаций было несколько. На сегодняшний день, что могу сказать, я абсолютно не испытываю никаких позывов. Я совершенно спокойно нахожусь среди выпивающих людей, там, условно говоря, на фуршете каком-нибудь. И смешная ситуация. Я, выйдя из клиники, я специально пошел проверить, как я буду реагировать. Я пошел в супермаркет просто за продуктами и специально завернул в алкогольный ряд. Я несколько раз по нему прогулялся, прислушиваясь к себе. В общем, поскольку я ничего не услышал, я успокоился и пошел по своим делам.
Но вы все равно человек, конечно, это решительный. Вы пошли сразу понять про себя такое.
Ну, это же реальность, в которую я вернулся. То есть реабилитация, это все, конечно, очень здорово, но там вы находитесь в контексте работы над проблемой, я бы сказал, в тепличных условиях по сравнению с тем миром, который ждет вас после выписки, поскольку вызовы просто обрушиваются на вас, как только вы выходите оттуда. Моментально меняется круг общения. Те самые границы, которые прорабатываются в процессе реабилитации, особенно непосредственно перед выпиской. Вы должны избавиться от контактов, исключить вообще из всей своей жизни контакты с бывшими соупотребителями. Если вы общаетесь там, с дилером, то, соответственно, обрубить связь с ним. Не ходить в те места, которые вы обычно посещали, где что-то происходило. И вообще, по возможности, делать все заново. Вплоть до того, что ходить на старую работу новой дорогой.
Вы вышли из клиники, вы почистили телефонный справочник, или как вам, звонили ли вам старые друзья, с которыми были связаны эти проблемы? Как это все вот происходило?
В моем случае происходило следующим образом. Некоторые друзья восприняли меня как обращенного, завербованного сектой, когда я вышел из клиники. Поскольку это не новость, это достаточно расхожий стереотип в отношении программы 12-шаговой. Но чтобы как-то прокомментировать такое отношение, я скажу две вещи. Во-первых, секта, самое главное, она не предполагает трактование фигуры своего лидера или своего божества. И второе, секта всегда предполагает какое-то посильное участие со стороны новообращенных, то есть финансовая, либо какая-то ситуативная помощь, либо полезные связи и так далее. Собственно, примеров масса. 12-шаговая программа, вы можете посещать собрание всю жизнь вообще, не оставить там ни копейки. И с вас никто не спросит. Что же касается лидеров и трактовки лидера или божества, в программе анонимных алкоголиков есть такое определение, как высшая сила. Но сразу же за этим словосочетанием стоит оговорка, как вы ее представляете. То есть вы можете выдумать собственного бога или высшую силу и обращаться к ней. Никто вам не навязывает некий стереотип или некую форму, которую вы должны принять безоговорочно. То есть
обращаться за поддержкой, да, в момент тяжелый, в момент слабости, обращаться, как вот многие к Богу обращаются, там, с молитвой, вот в этом смысле обращаться.
Да, совершенно верно. То есть механика здесь такова, что это как раз к вопросу об эгоцентризме, который стоит, вот, наверное, первой преградой на пути к выздоровлению. В контексте программы вы передаете, делегируете полномочия и обращаетесь, по сути, за помощью к тому, кто на данный момент сильнее вас. В роли высшей силы может выступить сообщество анонимных алкоголиков, группа, которую вы посещаете, ваш наставник, психолог, консультант, кто угодно. Вы можете просто придумать себе некую абстракцию и обращаться к ней. Важно, что вы перестаете рассчитывать на собственные силы, поскольку ваш собственный опыт говорит о том, что это не работает. Если посмотреть на это с точки зрения психологии, да, то, наверное, фигура вот этого духовного спонсора, она каким-то образом начинает замещать и отсутствующие репрезентированные в вашей психике фигуры первичных объектов, из-за дефицита которых вы испытываете пожизненный дискомфорт и стресс.
Можно теперь это перевести на какой-то такой примитивный язык символов, вернее, таких аналогий? Это что значит? И вообще меня вот интересует очень фигура этого спонсора духовного. Переведите сейчас вот то, что вы сказали, на пальцах. Вот это что значит? Он что, кто для тебя? Он мама или кто?
Давайте проще, наверное. Нет, это, конечно, не мама. Это человек, которому вы можете довериться. Доверяете и доверяете полностью. То есть у вас сформируются отношения абсолютного доверия, поскольку, как я уже упоминал, в определенный момент прохождения программы происходит то, что, как я уже говорил, можно было бы назвать исповедью. Вы рассказываете ему вещи, которые вас тяготят, которых вы не рассказывали вообще никогда и никому. Это сопровождается колоссальным эмоциональным всплеском в положительном смысле. Представьте, что вы всю жизнь носили рюкзак 25-килограммовый, а тут вдруг его с вас сняли. Он рассказывает о своем опыте, он делится тем, что происходило с ним. Существует договоренность, что в любой момент, вне зависимости от времени, года, дня, вы можете позвонить ему в случае кризисной ситуации, сказать о том, что вас беспокоит. Как правило, речь идет о предсрывных ситуациях, когда вы практически одной ногой уже в гастрономе.
А что произойдет вот при такой степени связанности и доверия, если ваш так называемый спонсор вдруг... Случается ли такое, да, что он сам срывается? Вот что происходит с человеком, зависимым от него?
Вы находите другого.
То есть это
происходит периодически. С моим спонсором это происходило. Ну, не при мне, но происходило. В какой-то момент его трезвости, у него произошел срыв, и ситуация повторяется. Вы приходите снова на собрание, говорите... У меня стаж, один день.
Я представляю вот этот момент, да, одной ногой в гастрономе, когда тебе вот эта большая боль в душе в этот момент, да, у тебя вот этот импульс, почему в гастроном. И вот ты просто звонишь человеку. Этот звонок, что происходит в этот момент?
Происходит что-то, наверное, что можно назвать в некоторых ситуациях беседой с другом, например. Простым языком совершенно, там не существует каких-то правил и формулировок. Вы говорите... Мне плохо сейчас, я хочу выпить. И он просто будет висеть с вами на телефоне ровно столько, сколько вам нужно, чтобы вы привели себя в равновесие. Ваша задача — не выпить сегодня. Все. Быть трезвым здесь и сейчас. Вы не строите, находясь в программе анонимных алкоголиков, вы не строите далеко идущих планов. Никто не знает, что будет завтра. Ваша задача сегодня — лечь спать трезвым. Не выпить первую рюмку. Все. Подобный звонок помогает оставаться трезвым здесь, сейчас, сегодня.
Как вы думаете, почему не могут такую же помощь оказать близкие, жена или обычный друг, который не прошел через то же самое?
Во-первых, близкие — это, как правило, созависимые люди. И вот чего-чего, а помощь как раз от них ожидать не приходится в практическом смысле этого слова, поскольку отношения совершенно иные. С одной стороны, они могут вам очень многое простить, чего не простят другим людям, а с другой стороны, они требуют с вас того, чего никогда не потребуют с других. И вообще вот эта вот болезненная форма отношений, зависимый-созависимый, это очень распространенная схема. Единственное, что они могут сделать, это принять вас таким, какой вы есть, и предоставить вам решать свою судьбу, оказывая ту помощь, о которой вы сами их попросите. Поскольку помощь, которая естественным образом возникает с их стороны, она, как правило, деструктивна по своей природе и редко приводит к чему-то хорошему. Поэтому и рекомендую ближайшим родственникам посещать группы созависимых.
Скажите, ваша жена пошла в такую группу? Вы попросили ее потом пойти?
Нет, моя жена не посещала такую группу, но как-то так вот у нас сложилось, что наши отношения, по сути, строились заново после моего возвращения. Не возникло такой необходимости. Я думаю, что если бы возникло, то это бы произошло. Все складывалось естественным образом. Как это происходило, я не знаю. Я никак не могу прокомментировать. Но на сегодняшний день отношения восстановлены. Ситуация вернулась, ну, даже не в прежнее русло, она значительно лучше, поскольку эта проблема, она просто исчезла из нашей жизни. Сейчас моя жизнь выглядит совершенно иначе. Не как когда-то, она вообще выглядит совершенно иначе. То есть я действительно просто строю ее заново. Я бы не променял вот самый скучный свой сегодняшний день на самый веселый день до реабилитации в период употребления.
Есть ли что-то, о чем вас не спросили, но что важно, вам кажется, чтобы прозвучало?
Резюмируя все вышесказанное, наверное, можно добавить только одно, либо повторить, если это уже звучало. Первый шаг на пути к выздоровлению зависимого — это признание у себя зависимости. И второй шаг — обращение за помощью. Вот это необходимое условие для того, чтобы появилась возможность положительной динамики какой-то. Без этого ничего не будет. Поэтому перестать себя обманывать, быть честным с самим собой. Честность в данном случае — лучшая политика.
Этот первый шаг — это же самое сложное. Вот, и мне кажется, до первого шага как бы, да, не доходит 90% людей. Вот это, и этот первый шаг человек делает один. Ему никто не может вообще помочь.
Ну, во многом это так, да. Поэтому снова мы возвращаемся к концепции пресловутого дна, от которого можно оттолкнуться, когда возникает ощущение, что все, вы свое уже выпили, что дальше некуда. Это ощущение ни с чем не спутаешь. Во всяком случае, по собственному опыту могу сказать, что я понял, что все, я могу не дожить до завтрашнего дня.
Я хочу еще раз поблагодарить вас, Сергей, за разговор. И моя большая благодарность за вашу книгу. Она сейчас уже в виде книги лежит прямо передо мной. Я очень рекомендую нашим слушателям найти ее в сети. Она называется «Несвободные», автор Сергей Ильницкий. Это был подкаст проекта «Домашний очаг. Неанонимные алкоголики». Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь и оставляйте комментарии в Apple Podcasts. До встречи.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.